на Игорь Померанцев «Поверх барьеров». В этой старинной английской песне уличный торговец предлагает разные свежие вкусности. Причем, как нарочно, говоря на современном языке, для вегетарианцев. Об идеологии, философии, практике вегетарианства минут через 25. Начнем же с другой темы. Самарский журналист Сергей Хазов записал три монолога своих земляков. Любовника Альфонса, семинариста и репортера. Это своего рода акустические автопортреты. Начнем с Ирины.
В семье моей практически каждый день происходят споры на предмет того, что вернемся мы в наши доблестные времена, которые сейчас иллюстрируют очень хорошо экранизация романа «Дети Арбата». Мой муж утверждает, что все-таки вернемся, я все-таки стою на позициях, что нет. Были случаи, когда мы приезжали на материалы, которые были посвящены состоянию жилищного фонда в сельских районах, и для меня был большим шоком, как люди живут, насколько плохо, насколько страшно, насколько это сравнимо, я не знаю, с жильем на улице буквально. И страшно было смотреть на этих людей, на эти семьи, на женщину, которая осталась без мужа и воспитывала одна четверых детей, живя в бараке. Помню, это был дом, из половины которой уже выехала семья, потому что там жить было невозможно. И они остались во второй половине. Удобства на улице, по всей квартире стоят тазы с водой талой, потому что дыры были во всех комнатах. Отсутствие воды, отсутствие гигиенических условий. И четверо детей, младше нет еще и года. Там сейчас говорят, ангажированный журналист. Ну, как сказать, наверное, приходится искать какие-то компромиссы между так называемыми коммерческими материалами и некоммерческими. Конечно, коммерческий материал – это материал заказной, но он дает возможность как-то существовать, жить. То, что происходит в Чечне, мы должны об этом говорить правду, а не скрывать. То, что происходит с компанией ЮКОС, нужно об этом говорить правду, а не скрывать. Но мы же сейчас видим как бы другую картину. У нас руководство страны говорит об одном, а в жизни происходит совсем другое. Это речь идет не только о телеканалах, но и о печатных средствах массовой информации. Я уже не говорю об электронных, потому что это, как говорится, смесь всего плохого и хорошего, ангажированного, неангажированного и так далее. Кураж – это часть твоей профессии. Что-то связано с внутренним хотением, сексом, мне кажется, что связано. Довольно-таки давно уже был пожар на улице Высоцкого. Это было воскресенье, жилой дом, когда сгорел. Ну, выходной день у всех. Но как только я услышала по радио, что масс-пожар, мне пришлось хватать фотоаппарат и бежать, и лететь, как угодно. Представляете, какая задача? Каждый день делать одно и то же, и при этом каждый день находить что-то новое. Но я бы даже сказала, что это не обязанность, это уже доходит до автоматизма. Я просто хочу сказать, что если ты это чувствуешь, что в тебе это есть, значит, это не твоя профессия, это твое призвание. А если нет, значит нет. Если говорить обо мне, то я боюсь, что мне запретят говорить то, что я хочу сказать. Мне кажется, это страх не журналиста из провинции, это страх нашей журналистики в целом. Цензура запретит. Она не прет, она витает. Она пока еще витает. Я надеюсь, что она пилить не будет никогда. Журналистом быть опасная профессия, потому что твое слово стоит жизни. Твоей или твоей семьи. Это реально опасно. Сегодня ты написал материал, опубликовал его, а завтра ты вышел из дома, и тебя больше нет. Это опасная профессия. Я стараюсь не отличать журналистику от какой-либо другой профессии, потому что выбор твоей профессии – это всегда твое внутреннее «я». Вот я для себя выбрала профессию журналиста, потому что есть очень хорошая возможность сказать, но при этом еще привнести очень много своего. Вот это, наверное, пожалуй, одна из главных черт.
Еще один монолог. Говорит Артем, 22 года, студент Самарской духовной семинарии.
У меня первое образование филологическое. Я закончил Тольяттинский госуниверситет, специальность филология, германистика, да. Собирался всю жизнь связать с переводческой деятельностью. А у Бога были на меня другие планы. Я просто однажды зашел, я работал тогда в Самаре, меня пригласили. И я зашел в храм Георгия Победоносца, и все, Вот я понял, что мое место здесь, и я должен быть в церкви. Я не пришел к Богу, а Бог меня как бы к себе притащил. Просто взял за шкирку и притащил. Я всеми силами уходил от Него. Если бы мне год назад еще кто-нибудь сказал, что я буду в церкви, что я поступлю в семинарию, я бы рассмеялся ему в лицо и сказал, идите и не морочьте мне голову. Опять же, сам факт моего прихода в церковь для меня необыкновенное знамение. Потому что я в жизни всегда полагался на себя, на свое хотение, на свое вот волеизъявление. Вот я так хочу, и я поэтому так сделаю. Очень много было ошибок, за которые мне было, может быть, стыдно, может быть, неприятно, и которые, может быть, я не хотел бы, чтобы они были в моей жизни. И это, в общем, следствие моего волеизъявления. А здесь как бы я даже не могу пожаловаться, потому что это было не от меня. За меня решили, я пришел, у меня согласия никто не спрашивал, меня Бог к себе привел. Этих вещей очень много. То, что я перешел, например, из 67-й школы, где я сначала учился, в 38-ю с углубленным изучением иностранного языка. И поехал благодаря этому в Германию учиться. Это было очень важно, потому что я в Германии познакомился с такими людьми, которые потом в моей судьбе сыграли большую роль. Когда человек живет и осознает свою греховность, он может покаяться. Потому что безгрешных людей нет. Святые святы не потому, что они были безгрешны, а потому что они умели в своих грехах каяться. А человек, который вне церкви живет, он, может быть, и будет менее грешен, чем многие воцерковленные люди, но он своей греховности не видит. А это опасно. Это шанс упасть в пропасть. С дьяволом нельзя вступать в диалог. Он потому что вас всегда переговорит. У него опыт общения с человечеством уже очень большой. Он знает все ваши слабости. Он знает, что вам сказать, чтобы вы вам поверили. Очень часто говорят, люди в своей суете не замечают Бога. А когда какие-то несчастья приходят, да, они бегут в церковь, ставят кучу свечек, там начинают молиться. Ах, Господи, за что? И вот приходит какая-нибудь мама, у которой родился ребенок больной, с какими-то там хроническими заболеваниями. Он говорит, за что, Господи, за что? А то, что она курила, пила. Ну, при чем тут Бог? Ну, при чем тут Бог? Она пила, курила, ребенок родился нездоровым, не надо примешивать сюда Божью волю. То есть человек обладает свободой, и он с этой свободой может делать разные вещи. Иногда не Бог виноват, а человек сам. Есть такая замечательная фраза. Если человек научился благодарить Бога за свои беды, значит, он уже недалек от святости. Кто я такой, чтобы я наставлял кого-то на путь истинный? Меня еще самого надо наставлять. Я неофит, я только год в церкви. За мной в церковь пришли брат со своей семьей и отец мой. И я не могу это, конечно, себя списать. Здесь тоже воля Божья, а не моя. Но я к этому руку приложил. Вообще жизнь христианина ко многому обязывает. Если вы вдруг надумаете принять православие, придется от многих вещей отказаться. Когда люди думают, что придя в храм, вы что-то кардинально получите, вот такое прям глобальное, в этом есть доля истины, но только доля. Но вам для этого придется от многих вещей отказаться. В семинарии это просто возведено в степень дисциплинарную. То есть, когда вы в миру, то, что называется, да, как бы вам, может быть, это труднее в том смысле, что это неконтролируемо. А здесь это контролируется. Это очень хорошо. Это не деспотизм, потому что нас сюда палками не загоняли. И если вы пройдетесь и поспрашиваете семинаристов, вряд ли вам кто-нибудь скажет, что этим недовольны. Мы недовольны, бываем, когда нам надо идти, допустим, на молитву, а мы не хотим. Это бывает очень часто, это не стоит стыдиться, потому что, опять же говорю, постоянно вот это нашептывание есть. А нам не хочется. И вот в миру у вас больше шансов, как бы получается, поддаться этому. А здесь за вами еще прислеживают. И поэтому это очень хорошо, это дисциплина. Дисциплина – это вещь, в общем, очень хорошая. Потому что дисциплина внешняя, она сказывается на дисциплине внутренней. На этом основывается вообще монастырское житие. Почему монах не может жить один? Иногда может. Но чаще всего идут в общежительные монастыри, потому что один быстро впадает в прелесть. Вот ему кажется, что вот он уже достиг. Вот ему кажется, что вот Бог уже рядом. И очень часто бывает падение. То есть человек придумывает себе что-то, чего на самом деле нет. И всегда должен быть кто-то вот рядом, кто тебе скажет, ты еще помолись побольше, а потом мы посмотрим. В одном поучении святых отцов написано замечательно, если ты видишь брата восходящего на небо, удержи его за ногу. Потому что так на небо не восходит. Человеческая жизнь, правильная человеческая жизнь, это умение контакт иметь со злом, но не принимать его. Отдельные личности действительно восходят иногда до святости. Народ в целом редко. Потому что, как говорят, у одного человека есть совесть, у толпы совести нет. Я не понимаю, что значит Самара греховный город. Да любой город греховен. Любой город греховен. Его населяют греховные люди. Большинством людей движет страсть. страсть нажиться, страсть приобрести, страсть попользоваться. Мы живем как в супермаркете. Мы хотим вот взять, иногда что-то заплатить, иногда так просто принести, и ничего желательно за это не отдавать. И не благодарить. Мы в супермаркете покупаем, мы не благодарим. А Бог все нам дает бесплатно. И если вы приходите в церковь, за самое важное, что в церкви может произойти, когда Бог к вам приходит в реальности, вот в таинстве причащения, за это деньги не берут. А вообще говоря, это самое большое, что человек вообще может получить в жизни. Больше этого нет ничего. И это бесплатно. Так вот, умение благодарить за это очень важно. И очень многие люди говорят, я в церковь пришел попросить, в церковь надо ходить, чтобы благодарить. Раньше страхов было огромное количество. Сейчас они есть, но сейчас они не овладевают тобой всецело. Они есть в мозгах, но ты их отгораживаешь ширмой. Ты боишься немножко вот сознанием, а в душе уже страха нет. Что я могу сказать, кардинально моя жизнь изменилась после воцерковления. У меня нет страха перед жизнью. Я знаю, что все в моей жизни ведомо не мной, а тем, кто мудрее меня и гораздо лучше знает, что для меня лучше. Самое большое, что в моей жизни сейчас есть, это Бог, которого я потерять не могу. Вот если я сам от него не отступлюсь, он от меня не отступится никогда. Я смерть боюсь как экзамен. Там тебе надо будет дать ответ. В этом смысле боюсь. Но я не боюсь смерти, потому что это встреча с Господом. Вот когда вы выходите темной ночью на дорогу и идете никуда, вот это атеисты так умирают. Они идут никуда, в небытие. Об этом замечательно писал армянский поэт-монах Григор Нарикоце, что страшный суд страшный, но он все равно радостный, потому что это встреча с Господом, даже если это не всегда приятно. Я стараюсь читать. В этом смысле я тоже не стандартный семинарист. У меня такой привитый мне, а может родителями, может быть это вообще мне присуще, но такое у меня книголюбство. Я жутко люблю читать. Я редко выхожу на улицу, только в случае крайней необходимости. А так, мое любимое времяпрепровождение возле инструмента с бумагой, либо дома там, в келье где-нибудь там за книжкой. Вот это самое любимое занятие. Я мог бы назвать два имени, которые в моей жизни сыграли самое большое значение. На меня самое большое влияние имеет Шостакович Дмитрий Дмитриевич и Альфред Гаррич Шнитке. Чем они мне близки? Дмитрий Дмитриевич, мне очень нравится 14-я симфония, но самая моя любимая симфония 4-я. 4-ю очень люблю. Она была долгое время под запретом, и через 25 лет только исполнили после того, как она была написана. Ее запретили исполнять, тогда гнали его очень сильно. Очень необычная она, но она очень шостаковическая. Там очень много типичного и все равно жутко непредсказуемого. Вот это тоже мастерство такое. Он оркестрово очень типичен, но материалом абсолютно непредсказуемым.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В передаче «Наш современник» монологи молодых людей из Самары. Говорит Стас. Его профессия – джиголо, или, если угодно, альфонс.
Мне 25 лет. По образованию я филолог, заканчивал роман-германское отделение в университет. Последнее место работы – это был ресторан. В принципе, работа классная. Но работа официантом в ресторане – вообще это прикольное дело. Почему? Очень много новых людей. Потом классный коллектив, но всегда есть хавчик. И уже не помню когда, но в один из вечеров, это был какой-то праздник, пришла группа иностранцев, которые мы обслуживали. И попозже, где-то уже ближе к закрытию, пришла компания, женщина и ее две подруги. Одной женщине было довольно-таки уже много лет, как мне показалось. Но хотя выглядела она очень даже прилично. Ее подруги были гораздо старше и выглядели намного хуже ее. Я обратил внимание, что эта женщина как-то нас очень конкретно осматривала. То есть не только меня, но и других там ребят, моих коллег. Но поскольку мы как бы все одинаково одеты, наша одежда – это рубашка белая вместе с брюками, ну и бабочка. То есть это стандартный набор официанта. И эта женщина, она мне дала свою карточку визитную, где был номер телефона. Она представилась, написала свой номер телефона домашний. Так, погладила меня по руке. В общем-то, она довольно-таки нежно смотрела на меня. Там товарищи видели все это дело. Мы как-то посмеялись над этим. Ну и все забыли. Спустя там парочку дней я в кармане обнаружил эту визитную карточку. Ну и взял и позвонил. А че такого? Решили приколоться. Ну и все это дело закончилось тем, что я был у нее дома. Буквально в ближайший мой выходной. У нее квартира в достаточно элитном районе. Не буду говорить с улицы, поскольку это не принципиально. Ну, естественно, мы там посидели, пообщались. Она рассказала немного о себе, кто она, с кем жила. То есть она сейчас вдова. Ее муж погиб в Афганистане. Ее звали Татьяна Романовна. Но, естественно, что мы с ней общались на «ты», я назвал ее по имени, то есть Таня. Неловко было выяснить ее возраст, но в итоге Тане оказалось 65 лет. Как выглядела Таня? В принципе, у нее была нормальная фигура, то есть она не была слишком полной и слишком худой. Обычная фигура, нормальная. Мне как показалось, что она как бы держала себя в форме. Она следила за собой. Но взялась она, естественно, классно. То есть у нее были вещи дорогих марок, но она предпочитала строгие костюмы. Дома ей нравился спортивный стиль. Но когда я пришел к ней первый раз, мы с ней просто сидели, попили чайку, побеседовали о том о сём, то есть рассказали друг другу о своей истории. Нет, это было не тяжело, поскольку она располагала к общению. В один из дней, это было воскресенье, вечер, она была, как я понял, какой-то вечеринке, и, позвонив мне на мобильник, спросила, свободен ли я. Она попросила меня к ней приехать в этот день. Ну, что я, в принципе, и сделал. Это было очень спонтанно, неожиданно, и в этот вечер случилось страшно. Ну, в общем, этот вечер у нас случился секс. Я не знаю, почему, как бы она не проявляла эту инициативу сама до этого времени, поскольку встречи уже были неоднократные. Может, она просто была пьяна. Ну, это было что-то сначала невообразимое. Я просто не думал, что вообще я могу там переспать с женщиной, которая старше меня на 40 с чем-то лет. Это было стрёмно немного. Но потом, как бы мы загрелись, и все пошло в нужном русле. В принципе, мне понравилось, это было классно. И она хотела большего. То есть я понял, что женщины в возрасте, они также могут быть гиперсексуальны, как и молодые девки. Все-таки опыт чувствуется. То есть опытная женщина, она гораздо интереснее в постели, чем молодая девушка. Но тем, что она, наверное, знает, чего хочет мужчина. Татьяна пыталась поблагодарить меня за эти вот вечера, которые мы проводили вместе. Ну, естественно, там она давала мне сумму денег. Деньги были довольно-таки приличные. Но вот после этой ночи она дала мне 1000 баксов. В принципе, неловко было отказать, потому что она хотела, чтобы я эти деньги взял. Но это, наверное, доставило бы ей удовольствие. Ясно было, что, наверное, любви здесь никакого нет. Почему? Потому что была такая ситуация, когда мы после шопинга садились в свою машину. В принципе, машина была дорогая, то есть это была последняя марка Лексуса. Я уловил взгляд своей одноклассницы, которую вдруг нечаянно заметил тут на улице. И как бы уловив в ее взгляде что-то пренебрежительное, что ли, вот к человеку. Не то, что ко мне, а вот к Татьяне. Тут, наверное, показалось, что в основе всего этого лежит, ну, нечто такое низкое. Как бы это меня не напрягло, потому что мнение окружающих — это не принципиально. И я делаю так, как считаю нужным делать. Общение с Татьяной принесло мне массу новых впечатлений. Будь это светские выходы, вечеринки, клубы, отдых. Поскольку она дама очень раскрепощенная и простая, то мы посещали с ней не только там какие-то солидные заведения, типа театров, там, крутых ресторанов для богатых людей, но обычные молодежные клубы. Она очень интересный человек в общении и в жизни. В общем, Танька, она незакомплексованная бабулька, в общем-то. Благодаря Татьяне я понял, что я могу вот на этом зарабатывать деньги. Я устроился в эскорт-салон. В эскорт-салоне мы работаем как мальчики по вызову. Это неплохие деньги. Ну, соответственно, работая в таком заведении, естественно, ты следишь за собой. Это и фигура, это и внешний вид, это и одежда. Поскольку салон очень элитный, то у нас заработки неплохие. Мне нравится эта работа и думаю, что я буду этим заниматься. И есть возможность накопить и построить планы на будущее. Сейчас у меня клиентов 10, наверное. То есть это как девушка, так и женщины уже в возрасте. Но в основном это тоже богатые девки, которым не хватает того же самого мужского внимания или которым просто хочется развлечься. Но обычная ситуация с местом встречи — это их апартаменты. Это бывает редко, что дома. То есть они или снимают номера в гостиницах, или это происходит у их подруг где-то дома. Но обычно это на гулянках или на каких-то встречах, в вечеринках происходит все. Но хочется покуражиться девушкам, и они звонят, да, нам, чтобы пригласить и отдохнуть. В ситуации с ревностью со стороны мужа, наверное, глупа у нас в настоящее время, поскольку мужья также грешат этими делами. Мы же работаем в этой сфере и знаем, что это такое, где что происходит, и кто с кем спит, кто с кем встречается, и кто кому приходится в итоге. Поэтому я думаю, что все довольны жизнью. Но чтобы обезопасить себя, дамы берут, естественно, с нас подписку о том, чтобы мы не разглашали конфиденциальную информацию, то есть их личную информацию. Поскольку все женщины у меня от 50 лет, то у всех свои причуды в плане секса. Одна из причуд у моей Татьяны. Ей нравилось заниматься сексом в кабинете среди вот этих бумаг на полированном большом столе из красного дерева. Татьяне нравится заниматься сексом в ванной. Легкая музыка, свечи и шампанское, которое она любит. Естественно, сигареты. Этот табачный дым возбуждает ее больше всего. Я никогда не думал, что женщина за 60 может быть такой сексуально агрессивной. Нам все очень нравится Майкл Найман. Обычно мы развлекаемся именно под его музыку. Ее очень напрягала ситуация с подругами. Многие пытались ее осуждать, как-то отговорить, но ей безразлично то, что о ней думают. Из всех женщин, которые у меня были, их было 10 как минимум. Но это все была работа. Но к Татьяне у меня особое отношение. Я думаю, что это какое-то сильное, настоящее чувство. Может быть, это любовь, не знаю. Она все-таки не требует от меня там фотографий каких-то, я не знаю, локонов, волос, что характерно для женщин такого возраста. Что характерно для Татьяны, что она до сих пор любит кукол. У нее целое собрание всевозможных игрушек, очень старых и очень новых. Она собирала их буквально, я не знаю, по всему свету, куда бы она ни приехала, она обязательно покупала себе сувенирчик. У нее дома очень интересная коллекция этих игрушек. Она не сравнивает меня с куклой. Это разные категории, и кукла, и живой человек — это для нее разные вещи. Она не дает мне советов по поводу имиджа и того, как мне выглядеть, но она может как-то скорректировать ту или иную деталь в одежде, там, в гардеробе, в прическе, еще в чем-то. Ей нравится сочетание дорогих духов с потом. Что она ценит во мне больше всего? Я думаю, что открытость, свободу и то, что я состоятельный как мужчина, готовый иметь ее всегда, в любую минуту. Я благодарен все-таки Татьяне за то, что она помогла мне открыть нечто новое в отношениях с женщинами. Я знаю такие секреты в сексе, которым научили меня именно эти женщины за 50. О том, что будет впоследствии, то есть через 5 или через 10 лет, это не важно, но будет, что будет. Наверное, будет жаль расстаться с ней, поскольку ситуации в жизни бывают разные. Ее будет не хватать, я думаю, что да. Я не думаю, что мы расстанемся как-то, ну, не боюсь, хотя всякое может быть просто. Мне кажется, что любви вообще нет. Есть какая-то тяга, есть симпатия, притяжение, в основе которого лежит секс. Это сложный вопрос. Конкуренты есть, конечно, в нашем бизнесе, и тут очень сложно что-то навязать или запретить, поскольку мы же люди. И такая ситуация, что человеку может понравиться в любой момент времени, и когда это произойдет, очень сложно сказать. Всякое бывает. Но об этом не стоит думать, потому что... Ну, нет смысла просто-напросто. Надо просто жить сегодняшним днем, а что будет завтра, это уже не принципиально. Я жизнью доволен и не жалею ни о чем.
Монологи молодых людей из Самары записал Сергей Хазов. Мы продолжим после новостей.